Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, я рада приветствовать вас на нашей интернет-волне. И сегодня, в ближайший час, у нас будет эфир-поддержка для каждой женщины, которая находится или планирует находиться в прекрасной роли матери. Сегодня говорим о том, как быть достаточно хорошей мамой, что делать, если у вас нет этого чувства, и помогает нам в этом разобраться. Сегодня Олика, клинический интегративный психолог для взрослых и детей и специалист по целостности здоровью. Ей вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Олика.
Доброе утро, рада вас снова слышать.
Да, спасибо, что вы сегодня с нами. Тем более такая тема для мам. Они всегда нуждаются в защите и поддержке, особенно потому, что очень много сил отдают и любви и ребенку и своим близким. И вообще, зачем нужно говорить на эту тему? Почему возникают трудности с этим чувством, что достаточно ли я хорошая мама? Все ли у меня получается? Насколько вообще эта проблема актуальна и, может быть, распространена?
На самом деле это одна из самых распространенных вообще проблем именно в детско-родительских отношениях. Я работаю со взрослыми и с детьми, и частые запросы как раз таки, когда ко мне приводят, например, подростка в работу, это коммуникация. Ну, любая коммуникация — это следствие отношений, следствие того, как родитель выстраивает свою роль как родителей. Там тоже мы сегодня про это можем поговорить, да, про и как крайности, к чему могут привести. Но интересный момент, когда я спрашиваю у мам, а какой вы мамой себя ощущаете, как вы себя ощущаете при этом? Практически 97% мам считают себя плохими мамами. То есть вот это вот такое самоедство, хотя, когда мы работаем с ребенком, оказывается, что мама вообще прекрасная, что на детство ребенок ставит оценку 10. Но вот это вот состояние наше внутреннее, вот этого вот недостижения некого идеала, который кто-то поставил для нас в нашей голове, это очень разрушающе на психологическом уровне влияет на женщину. И вообще мамы, особенно молодые мамы, это самый такой уязвленный, наверное, пласт населения, и самый такой незащищенный. Вот она дана все ребенку. Просто вот 24/7. Часто забывает про себя, часто забывает про свой ресурс. Множество причин, да, почему так происходит. А еще есть определенное давление со стороны. И, конечно же, и от внешней среды мама это считывает, да, почему там твой ребенок такой. Ребенок просто развивается, просто какой-то бабушке не нравится, что ребенок громко смеется на площадке, например. Или, например, все эти грустнейшие истории из самолета, когда ребенку закладывают уши, а ему больно, физически больно, взрослым-то бывает больно. А в итоге на бедную маму идет какой-то негатив. Таких историй очень много, как бы это грустно не звучало. Поэтому это очень частая, на самом деле, тема и запросов. И вообще многие даже про это не говорят, но в какие-то моменты ощущают себя плохой мамой, недостаточной мамой, да, я плохо справляюсь. Поэтому это очень острая, на самом деле, тема, очень острая.
Да, замечательно, что сегодня мы можем посвятить ей хотя бы час. Может быть, это станет уже поддержкой для всех, кто чувствует какую-то, может быть, неполноценность в этой сфере. И действительно, хочется дать поддержку мамам в прекрасную пору их жизни. И вообще вот это понятие «достаточно хорошая мама», что оно под собой подразумевает? Потому что интересно, что это «достаточно хорошая». Для кого достаточно? Да, не просто «хорошая». Вот это слово очень интересно, оно звучит. И что это значит для нас, вот как для женщин, как это понять и применить к себе?
Ну, наверное, начну я, как всегда, с такого вопроса, с такой небольшой практики для наших прекрасных слушательниц. Если сейчас есть у вас возможность записать, то ответьте себе на вопрос. Что такое для меня хорошая мама? Что это значит ей быть? и у каждой мамы будет свой список. И этот список, он на 99,9% будет состоять из неких образов, которые мы когда-то где-то увидели. И для себя либо сами поняли, либо нам кто-то сказал, вот так делает хорошая мама. Например, кто-то говорил, вот я тебя заставляю учиться, ты мне скажешь спасибо, я хорошая мать. И вот, соответственно, у ребенка, у него вот в этом списке хорошая мать, которая заставляет учиться, чтобы ребенок, ведь он же ленивый, он же не справится там и так далее. Вот это будет пункт хорошей мамы. У кого-то будет хорошая мама, которая там, не знаю, покупает все вкусняшки. Потому что, например, сама эта прекрасная девушка выросла во времена какого-то дефицита, и она очень хотела вкусняшек, а в магазинах были пустые полки, и вообще по талонам что-то получали. То есть у нас у каждого свой опыт, и свой этот список будет. И на самом деле вот эта формулировка «достаточно хорошая мама», она очень освобождающая. И она была предложена одним из психоаналитиков, насколько я помню, и говорит она о том, что мама не должна быть идеальной. Ведь понятие идеальности тоже есть некий список, некие критерии. И также, если вы продолжите эту практику и в соседнем столбике напишите, а идеальная мама это какая? Причем, что здесь можно написать даже две части. Для меня, как для ребенка, которому даже пускай 60 лет, идеальная мама была бы какой мамой? И вспомнить, да, свое детство и выписать список, а чего мне не хватало от мамы? А как бы я как ребенок бы хотел своей маме вот до идеального образа? И второй момент в этом же столбике про идеальность написать, а вот в моем представлении, да, что я не делаю, ну, конечно же, да, наше самобичевание здесь выходит на первый план. А какой вообще идеальной мамой я могла бы стать своему ребенку? Либо никогда не стану, но вот такая вот идеальная мама для моего ребенка. Тоже можно прямо написать этот список и действительно посмотреть. А потом посмотреть правде в глаза. И на самом деле очень часто большинство пунктов из наших списков хорошей мамы и идеальной мамы это что-то из серии невозможного. Знаете, есть такой интересный эксперимент. Вообще, когда я работаю с детьми или веду лекции по детям, по подросткам, например, я люблю показывать прямо на каких-то примерах. И если говорить про ресурс, вот есть ребенок, например, он как кувшин, да, пустой кувшин. Ему нужно какое-то внимание мамы. Ну, возьмем сейчас за разменную монету внимание, да, какого-то возраста, это самое главное, что нужно. Или еще какая-то энергия от мамы, это может быть не только внимание. А у мамы есть, ну, вот максимум ее 100%, это маленькая стопочка. И мама вот наливает туда. И вот в данный момент мама больше ничего не может дать. Особенно это с подростковым возрастом, этот сосуд, он все больше и больше и больше. Он уже в детстве, он на 100% заполняется мамой. А чем старше становится ребенок, уже становится более взрослым, тем он уже из других источников должен наполнять себя, становиться такой целостной личностью, а не быть зависимым, да, от своего значимого главного взрослого, от мамы. И иногда мама бывает очень уставшей. И мама может дать только вот эту стопочку наполнить, вот настолько. И он говорит, мама, я хочу еще. И что может сделать мама? Одна мама скажет, все, я ужасная мать, моему ребенку столько требуется, я не могу ему это дать. А с другой стороны, если мы посмотрим на эту же ситуацию, но с другим примером, например, ваш ребенок в середине зимы, февраль, сугробы, и он говорит, мам, хочу клубники. Да, вот как в сказке 12 месяцев. Хочу клубники. А у мамы только яблоки, к примеру. И мама может сказать, дорогой мой, вот у меня есть 100% есть вот яблоки, я тебе все готова отдать, но клубники у меня нет. И нам неоткуда ее достать, нам даже неоткуда ее заказать, вот эту какую-то химическую, да, не настоящую клубнику. Ну, неоткуда. И любая мама сталкивается с такой ситуацией. И если в ситуации, примером, да, с водой кувшином, мама как будто бы, ну, я же должна наполнить. Это тот самый пример с той же клубникой, которую невозможно достать в феврале. У нас нету этой волшебной палочки, и действительно нормальную клубнику со своего огорода, стоящую, необработанную, получить. И тогда здесь Что делает мама? Она помогает ребенку справиться с этим. Помогает ребенку сказать: да, я не могу тебе это дать. Ну, вот такая данность. Ну, не растет клубника вот в нашем городе в феврале. Ну, ничего я не поделаю. Я понимаю, ты расстроился. То есть мы проходим целый цикл принятия эмоций ребенка. И при этом, вот почувствуйте разницу, да, в первом примере. Я виновата, у меня нет. Во втором примере, как бы, не я виновата. Я помогу ребенку это прожить. И на самом деле, если мы говорим, сейчас буду говорить очень простым языком, очень такие серьезные психологические вещи, у нас есть понятие привязанности. Привязанность, кстати, сразу хочу сказать, я знаю, что на вашем радио очень много духовных слушателей, привязанность в духовном смысле, как привязанность, допустим, к материальному, к существованию, и привязанность в теме психологии, этим словом там называется именно отношение с мамой, например, да, со значимым взрослым. Это, естественно, такая ниточка теплых доверительных отношений. Это названо таким словом. То есть это разные совершенно понятия, не надо их равнять, пожалуйста. Это очень-очень важный момент. И у нас есть такие два подхода, две крайности, да, назовем их так. Когда мама, она очень имеет много тревоги за ребенка, как бы с ним что ни случилось. И она, знаете, такая вот вокруг него бегает и оберегает. До какого-то возраста это очень хорошо делать, безусловно. Но когда случается определенный возраст, когда ребенок уже готов сам изучать этот мир, и наша цель как родителя – это не полностью обезопасить ребенка от этого мира, а помочь ему стать тем взрослым, который будет ответственным за свою жизнь, который будет точно знать, к чему он стремится, чего он хочет. Самое, конечно, высший пилотаж, да, там для духовных людей, это не встать между Богом и ребенком, а научить его этой связи. Это вот это вообще просто роль родителя будет выполнена. Научить еще ребенку не только в жизни быть состоятельным, да, и как-то уметь себя обеспечивать, справляться со сложностями, справляться со своими эмоциями, но еще иметь самый-самый главный контакт с своим сердцем. Это такой первый пример, да, первая крайность, когда вот мама не дает возможность получать шишки, не дает возможность падать. Или, например, если она говорит: не ходи, упадешь. Вот это формулировка наша классическая. Ой, куда залез, упадешь. Родительское послание. Точно упадешь. Хочу еще тоже подарить нашим слушателям потрясающую фразу. Когда ваш ребенок забирается, не знаю, на дерево, хотя сейчас очень многие площадки имеют возможность забираться высоко, и как бы специально для этого они созданы, и бабушки, либо родители, которые автоматически повторяют вот эту же фразу: ой-ой-ой, упадешь, а я хочу вам предложить заменить, просто заменить, сейчас не идти в первопричину, кто вам так говорил и так далее, никакой глубинной истории, просто автоматом, чтобы у вас другая фраза выскакивала. Например, если ребенок идет по дорожке, знаете, как такой вот по бордюрчику, там будь осторожен, макушечку тянись вверх, да, держи равновесие. А когда он на высоте, говорит: крепко держись ручками, крепко держись ручками. И у ребенка автоматически будет эта фраза. И даже если он действительно ногой где-то соскочит с этой там резинки, на которой, да, он забирается на детских площадках, у него автоматически настолько раз это будет фраза в голове, настолько раз его образ в голове, что надо держаться крепко ручками, он никогда в жизни не упадет. Даже если он будет забираться на супердерево, у него не будет эта фраза: упадешь, 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 у него постоянно образ, где он падает, падает с этого дерева, он будет захватываться. И вот такими простыми словами, на самом деле, в любой истории это можно заменить, вот это вот наше детское послание. И здесь мы учим ребенка справляться, потому что здесь также, когда ребенок все-таки падает с какого-нибудь бордюрчика, мама говорит: я же говорила. И вот эта вот крайность, да, вот я тебя оберегала, я тебе говорила, не отходи от меня. И вот что случилось. Ребенок будет бояться изучать этот мир. Ребенок будет бояться быть самостоятельным. Потом мы видим, к сожалению, таких мужчин, которые там уже по 30 лет живут с мамами, и они твердо уверены, что у них ничего не получится. И не только, кстати, у мужчин и женщин тоже. Поэтому здесь, да, понятно, что если вы в себе замечаете такие моменты, то можно отнести это к специалисту, чтобы убрать этот корень первоначально. Но самое простое – заменить фразу. Это техника, работающая всегда раз за разом. Даже если в моменте говорить: ой, упадешь, Нет, крепко держись, ты не упадешь, все будет хорошо. Это работает. Также у нас есть другая крайность, такой избегающий тип привязанности формируется, говоря языком психологии, когда родитель не обращает внимания на ребенка. Если первый такой имеет такую гиперопеку, она такой очень тревожится, то вторая крайность – это когда он и сам справится. И ребенок, даже когда он нуждается в контакте с мамой, вот это ему необходимо, да, когда он упал, и он такой думает, сейчас я заплачу, мне надо на ручки, родитель просто игнорирует, ладно, справишься сам. А такая крайность приводит к тому, что человек по жизни привыкает справляться совсем сам. Он не имеет опыта, что кто-то может его поддержать, что кто-то может его защитить, что вообще ему до кому-то есть дело. Как ни странно, вот такое может быть. Это другая крайность. Поэтому вот как найти эту золотую середину? Да? И поэтому наша формулировка «достаточно хорошая мама». Это мама, которая, да, видит свою главную цель. У каждой мамы своя цель. Кому-то, чтобы ребенок стал какой-то самостоятельный, кому-то, да, главный какой-то духовный стержень. Кто-то хочет, чтобы ребенок, не знаю, был с ним всю жизнь. Да, тут тоже, конечно, свои вопросики. Вообще, хочет ли он, чтобы ребенок этот вырос взрослым человеком или нет. Вот. И вот это некое усредненное такое значение, нет такого четкого, да, как нас тоже научили, дети рождались, и у нас вот была норма по росту и весу. Если чуть больше, все, худеем, не кормим так часто, чуть не добирай, так вам нужно ввести такую-то еду. То есть как будто бы всех старались уравнять. Это тоже в нашей голове, в подсознании есть такая норма, мы должны быть соответствовать какой-то норме. Нет, это вот такой большой промежуток достаточно хорошей мамы, когда мы учим своего ребенка, да, ошибаться нормально. То есть ты ошибешься, я тебя не отвергну, я тебя поддержу, но я помогу тебе справиться с этим. Если мы понимаем, что мы сами, как взрослые, сами не умеем с этим справляться, то есть ребенок истерит, и мы такие, замолчи, не плачь. И на самом деле мы просто сами не умеем справляться с этой истерикой. Нас самих не научили. Нам самих в детстве сказали замолчать. У нас внутри вот она до сих пор есть, и мы не выносим ее извне. То здесь мы, конечно, идем и к какому-то, да, специалисту, которому можем довериться, который умеет с этим работать. По моему опыту, чаще всего вот такие запросы просто за раз решаются. И вот, и потом ты приходишь к своему ребенку, и он истерит. А мама дзен, знаете, это потрясающе. Потом только что вдохновить, на самом деле, нет необходимости всю жизнь это с собой таскать. И еще один важный параметр для достаточно хорошей мамы – это отсутствие этой планки. Вот вы посмотрите на свой список хорошей мамы и идеальной мамы. Это некая очень высокая планка. И даже если мы проведем анализ, а действительно ли я считаю, что это хорошо, ведь, да, может быть, я вообще не считаю, что ребенок должен ходить заниматься музыкой, как меня в детстве заставляли, и вообще сказали, я хорошая мать, я тебе дала музыкальное образование. А может быть, я вообще так сейчас не считаю. Но я это написала, потому что мне это говорили. Ну, к примеру. Да, сейчас мы не идем в пользу музыки, действительно, это очень полезно, но как бы у всех индивидуально. И помним про наши циклы, которые мы уже говорили много раз, да, наши синусоиды, нашего ресурса. И действительно, на пике своего ресурса, может быть, я несколько пунктов и сделаю из этого списка хорошей идеальной мамы. А когда я в провисе, когда я устала, когда там, не знаю, отчет по бухгалтерии надо сдать на работе, магнитные бури, когда, не знаю, потоп случился. Ну, как я буду играть с ребенком? У нас случился потоп, как бы, да? И вообще уставать это нормально. Вот достаточно хорошая мама, она понимает, что да, я живая. И то, что я даю ребенку, сейчас давайте программу минимум запишем, дорогие мамы. Я даю ребенку крышу над головой, я готовлю ему еду, программу минимум. А если я еще его как-то эмоции его принимаю, с ним время провожу, хотя бы там 10 минут 15 в день, 20, да, качественного времени, ну все, программа минимум закрыта. Дальше мы уже просто, не знаю, супергерои, потому что каждый из нас имеет свои особенности и в жизни, и в занятости, у всех разные ситуации. Не каждый может позволить себе 24/7 быть с ребенком, еще быть при этом отдохнувшей, в ресурсе, ходить там на маникюры, педикюры, массажи. Не у всех есть такая возможность, поэтому... Мама, выдыхаем. Хорошая мама своему ребенку.
Да, благодарю вас. Очень интересно, конечно, об этом поразмышлять просто. И часто я знаю по общению с девушками, которые находятся в этом статусе мамы, их практически все время сопровождает чувство вины за это ощущение, что я недостаточно хороша, недостаточно времени уделяю ребенку, не могу себя так контролировать. Вот откуда наберется это чувство вины, и самое главное, что с ним делать?
Да, это очень-очень частое, на самом деле, ощущение ума, потому что у нас есть некое давление социума. И здесь, в первую очередь, да, это некие культурные наши, да, особенности, когда у нас есть понимание, что женщина хранительница очага. Кстати, в прямом смысле она была хранительница очага, она хранила костер. И соцсети, где мы видим эту, да, глянцевую картинку. У меня в работе очень много блогеров. Очень много блогеров и их детей в работе, которые тоже блогеры. И работая с большим количеством и предпринимателей, и с людьми, которые ведут какие-то соцсети, не понаслышке знаю, что это работа. То есть любое блогерство – это работа. И то, что вы видите, вот эта вот мама всемирых ангелочков, которая все на свете успевает, сначала она так хорошенько всех семерых построила для красивой фотографии, для красивой съемки. На самом деле все люди живые, нет идеальных людей. И это давление, которое мы видим. Да, что вот там, знаете, как раньше у нас есть такая фраза, сын соседки. Вот сын соседки такой, а ты у меня не такой. А вот там Петенька, она с красной медалью, там с золотой медалью закончил школу, с красным дипломом, а вот ты не такой, да, вот это сравнение. То есть также мы себя автоматически сравниваем вот с этими соцсетями, да, что как-то там все так идеально, дети там, не знаю, дома чистота, дети там ходят на 10 кружков, а у меня не так. Для меня в свое время, много лет назад, был шок контентом, когда я увидела на каком-то таком видео, таком как домашнем, да, дом Майка Тайсона, это такой известный какой-то борец раньше был, и он сыграл со своей дочкой. Детская комната ребенка Майка Тайсона в таком, знаете, огромном особняке. Это стандартная детская комната любого живого ребенка. Вот как вы заходите в детскую, там просто взрыв игрушек. Вот точно так же в доме у Майка Тайсона. Это нормально. Да, если, конечно, вы не сторонник там Монтессори подхода, где у вас ребенок в среде самого детства, и у него там 5 игрушек, и он на место их ставит, он к этому приучен, и вам это близко, да. Поэтому, пожалуйста, вот у Майка Тайсона, у которого 10 нянек, 20 уборщиц и так далее, то же самое у ребенка в комнате. Вот один в один, да, и постоянно это убирается. Отдельная тема, да, как это организовать. Поэтому очень часто бывает чувство вины за то, что вот никогда нет порядка дома из-за детей. Да, здесь тоже там отдельная тема, вот оттуда берется. Также наш родительский сценарий, который нам просто передались от наших родителей, да, наши родовые истории, когда мама жертвовала всем ради детей, а потом еще вот лежала там с тахикардией и говорила: вот я тут все ради вас. И чувство вины вот так вот навешала на своих детей, хотя это был выбор мамы. Она свой ресурс на 100%, который для нее здоровье, просто отдала. Хотя мы помним главное правило, да, материнства. Сначала, как в самолете, сначала маску на себя кислородную, потом на ребенка. Чтобы что-то давать ребенку, у нас должно быть это у самих. Мы не можем наполнить их сосуд, если у нас стопочка. Это физически невозможно. И поэтому, если мама еще вот свое здоровье вот так вот отдает, понимая критические ситуации какие-то, да, когда маме приходится не спать ночами, когда там малыш тонкий, например, у меня тоже есть такие истории, и это подвиг, великий подвиг женщин, на самом деле, материнство. Вот. Но именно эти сценарии, которые мы где-то увидели, и они у нас запечатлелись, когда жертвуют всем, вместо того, чтобы быть наполненными и уже давать ребенку. И тут тоже сразу хочу дать потрясающее решение. Вот сейчас будет исцеляющее для многих мам. Я хочу вам дать такой образ, что забота о себе, забота над тем, чтобы ваш сосуд был полон, это тоже забота о ребенке. Это вы не эгоистка, которая пошла одна пить чай и все. Да, это как в старом анекдоте, когда мама запирается и ест конфеты, а дети под дверью кричат: «Мама, что ты там делаешь? Что это за шуршание?» Дети, успокойтесь, я делаю вам хорошую маму. То есть действительно, действительно это очень важно. И забота о себе – это на самом деле и есть забота о ребенке. Потому что если мама не в ресурсе, если что она даст ребенку? И тогда, когда мама не в ресурсе, когда мама находится вот в этом вот состоянии, вот этой тяжести, когда от нее столько всего требуют, а если еще такие родительские сценарии есть, допустим, у супруга, и вместо поддержки и понимания, да, что действительно вообще нужно взять детей погулять и не заставить жену там убираться, а действительно, не знаю, отправить ее куда-то отдохнуть, отправить ее на массаж, да, чтобы она вообще свое тело почувствовала, чтобы ей это собрали после родов, как-то восстановили, чтобы ее это наполнило. То есть на самом деле вообще забота о жене – это тоже вклад в свой успех. Потому что одно дело, вы приходите домой, у вас, конечно, вряд ли нас слушают мужчины, приходите домой, и у вас уставшая женщина дома, либо приходите домой, и у вас просто изобильная, радостная жена. То есть, да, вот тоже такая большая разница. Вот, поэтому здесь тоже можно себя, когда подсобрать, тоже поговорить с супругом, тоже определенные есть, да, такие алгоритмы, как говорить супругам, чтобы слышались, а тем тоже будет актуально. Пишите обязательно где-нибудь, может быть, даже эфир проведем, раскроем ее. Вот. Но в этом тоже случае получается, когда есть эта усталость, то вот эта тревожность за ребенком, особенно, говорит, ты плохая мать, и за ним не следишь, она может превратиться в этот гиперконтроль, который не даст ребенку вообще развиваться, который будет говорить, ты стой со мной, ты вообще не играй, а потом я думаю, почему ребенок не умеет заводить знакомство и дружбу. Может, потому что ему вообще не разрешали даже в песочнице играть, потому что, не дай бог, Петенька заденет, Ванечка песком в лицо попадет, и вот Машенька будет стоять рядом с нами, вот так на, сидеть, ручки на коленочках, да, вот не дай бог. Вот, поэтому это тоже очень важный момент, и это тоже вызывает такое чувство вины. И здесь, конечно же, это чувство вины, оно свою самоценность, во-первых, да, такое размывает внутри нас. И это мешает контакту с ребенком. Потому что когда у нас есть такое облако вины на нас, сейчас тоже я вам предложу очень интересную практику сделать, кто хорошо имеет контакт с чувствами и с визуализацией, у него легко получится. Когда, представьте, у нас это облако тревоги и вины, как бы еще не вышла на ответственность. Да, все, я буду оберегать, я не пущу ребенка никуда на площадку. Даже если я сижу рядом на скамеечке, то все, не дай бог, он упадет. То как мы можем ощущать себя и чувствовать себя как личность, да, как я, как индивидуальная душа, как личность, как такое сознание, вообще понимать, кто я, что я, если наше внимание постоянно вот в этой вот тревоге, фоновой, в этом облаке тревоги. И как мы через это облако, которое вообще непрозрачное, оно очень мутное, оно еще и трясется, мы можем видеть ребенка как эту личность, как мы можем замечать действительно его отклик на какие-то действия. Ведь мама – это та, которая с самого момента рождения не только ощущает его на каком-то подсознательном уровне, она может, наблюдая за ним, видеть его отклик и знать, когда он хочет кушать, когда он испугался, хотя ребенок еще не плачет. Вот настолько этот контакт, он важен, насколько ребенку, когда он получает вот эти первый период, этот контакт с мамой, когда мама не только положила его, а плачет, но возьму, а когда мама может его наблюдать, да, может быть с ним. И вот эта тревога также во взрослом возрасте мешает этому контакту. И очень часто приходят взрослые, с кем вот мы работаем, допустим, в еженедельной терапии, где просто пропасть в отношениях с мамой. Огромная пропасть. Но хорошая тоже новость, буду вдохновлять по полной. Даже в 30 лет можно наладить отношения с мамой, если это возможно. Не всегда это возможно, если мама уже там оставила тело, есть такие истории, но все равно и все обиды уходят, то есть это исцеляются внутри эти отношения. Есть разные тоже ситуации, но в большинстве случаев это возможно. То есть этот контакт, его возможно спустя много-много лет тоже исцелить. Но лучше, конечно, его не терять. Поэтому если вы чувствуете, что у вас какая-то некая пропасть между вами и вашим ребенком, знаете, можете обратиться, да, к психологу, можете написать, например, мне. Это все в 99% случаев действительно реально изменить. Поэтому здесь, конечно же, поддержка. Поддержка людей, кто знает, что с этим делать. это большая-большая помощь в любых, на самом деле, ситуациях, которыми вы сталкиваетесь. Наша же еще какая история, что мы чувствуем чувство вины, и нам, и потом чувствуем автоматически стыд. Нам вредно, нам стыдно кому-то признаться в этом. Сейчас вам, вот перед вами будет сейчас такая исповедь клинического психолога. Я могу прийти к своему терапевту, к своему психологу, и сказать: мне очень стыдно, я вот так вот просто отвернусь даже от нее и скажу: ну вот, вот я вот это вот вспомнила, я вот так когда-то на эмоциях поступила, и мне сейчас так стыдно за это. И вот, вот давайте с этим что-то сделать, это меня разъедает изнутри. И одна сессия, и у меня просто камень с души. Я знаю алгоритм, что делать, и это на самом деле такое освобождение. И сейчас про это же облако. Давайте закончим эту практику. Мы его представили. Сейчас я вам просто предлагаю взять его как будто бы руками снизу. Во-первых, ощутить его вес. Просто взять себя, его снять. И знаете, можно просто вот так вот отправить в свет. Да, как будто бы, знаете, как свет от солнца или там свет от первоисточника. Просто мы так вот его отправляем. Понятное дело, мы этим действием мы не уберем триггера, откуда оно возникает, откуда мы его генерируем. Но в моменте мы хотя бы не ощущаем его, да, мы снимаем все это чувство вины. И иногда нам нужно в моменте, чтобы вообще иметь какой-то контакт с ребенком, снять это с себя. А когда у нас уже есть ресурс, мы уже идем, да, и убираем первую причину, откуда она вообще сознается. Вот. И еще, наверное, по теме вины, что делать, да, понятно, убирать первую причину, когда у вас есть ресурс. И понимать, что если вы чувствуете вину автоматически, да, почему-то. Во-первых, тоже спросите себя, а когда я начала ее чувствовать? А может быть, это тоже с вашего детства какая-то история. И второй момент, а как это отражается на моем ребенке? Потому что ребенок тоже автоматически может чувствовать эту вину. И мы вот так вот, да, по роду передаем дальше этот сценарий, который, на самом деле, занимает очень большое количество нашей энергии, временной в первую очередь, и не дает нам вообще соединиться с самими собой, чтобы вообще жить из точки покоя, из точки осознания, кто я, что я, для чего я живу, и вообще какой у меня смысл жизни. Это столько много энергии забирает, поэтому я сторонник распутывать все эти сложности. Вот. И, конечно же, приятное материнство, оно возможно без чувства вины. И при этом ничего может не измениться. Вы можете также бурчать на своих детей, когда они не ложатся спать. Но при этом вы потом не будете себя съедать. А это у нас очень-очень-очень серьезная психосоматика, вплоть до онкологии. Это самоедство. Поэтому чувством вины очень-очень я советую работать. Вот. Вот так бы я ответила на ваш вопрос. Что с этим делать, с этим чувством вины?
Да, безусловно, согласна с вами, как же сильно влияет на нас, как этот пример, да, прекрасный с облаком, действительно, оно застилает глаза нам, это чувство вины, но наверняка оно влияет не только на нас, но и на наших близких, в первую очередь на детей, а вы уже начали рассказывать об этом, что мы не можем увидеть их истинный потенциал, их истинную личность, но какие еще есть факторы или на что еще влияет наше чувство вины как матери по отношению к нашему ребенку?
На самом деле, не только чувства, но любые чувства мамы напрямую влияют на ребенка. Сейчас объясню, как это работает на простом примере. Есть некоторые специалисты, которые вообще, когда маленький ребенок до 3 лет, они работают только с мамой. Допустим, у меня, потому что считается, что ребенок до 3 лет, он полностью в поле мамы находится, и мы работаем с мамой, даже с какими-то болячками работают с мамой. Я работаю с детками от 2,5 лет, при условии, что они вообще умеют говорить хорошо. Такие дети есть. Ребенок находится после рождения в поле мамы. максимально, да, кто-то говорит, вот до 3 лет. Потом у него уже 3 года примерно возраст, да, 2 до 4, это открытие нашего 3-го энергетического центра. Я буду сейчас ругаться как преподаватель йоги с огромным стажем, буду говорить непонятные слова. У нас открывается наша манипура чакра, наш такой центр воли, говоря языком психологии. Этот весь кризис «я, мне, моё», то есть на самом деле все с современной психологией, все очень здорово совпадает с вообще древнейшими учением насчет развития человека, личности. И ребенок познает мир, но тем не менее он все равно находится в поле мамы. Он все равно напрямую зависит от ее состояния. Да, уже где-то меньше. И с возрастом это все меньше и меньше и меньше и меньше. И в подростковом возрасте, вот уже когда, знаете, готов вылететь из гнезда, это вообще могут быть совсем маленькие ниточки вот этого влияния. Но самое главное, самое такое, скажем, идеальное, чтобы до момента, когда он будет готов вылететь из гнезда, да, в свои там 18 лет условно, чтобы у него внешне, то есть он мог уже сам себя подсобрать, сам умел справляться со своими эмоциями, сам умел анализировать и делать свой выбор, да, то есть прям таким уже взрослым человеком был. Учат этому родители, да, родители, какое-то хорошее обучение и так далее. Но самое главное, то, что в идеале то, что сделает так, что вы никогда не потеряете своего ребенка, как некоторые, да, вот мамы в тревожности, вот оно едет, я его потеряю. Это внутренняя связь, внутренние теплые отношения. И как раз-таки это контакт «я личность, ты личность». Когда мы имеем такую теплую эту связь, как раз которую мы плохо видим, когда у нас облако этих эмоций каких-то. А ребенок все это ощущает. К сожалению, маленькие детки склонны к тому, что они считают себя причиной маминого состояния. Они считают себя виноватыми. Они считают, они впадают в стыд. То есть, если бы меня не было, то мама бы не ругалась. Хотя мама вообще, не знаю, поругалась по 1000 причин. А также очень важный момент, тоже сразу про нашу идеальность, да, что на самом деле ребенку не нужна идеальная мама. Есть такое интересное исследование про идеальное общество с крысами, я не помню, как оно называется, что-то там, какая-то вселенная какого-то года, когда создавали идеальные условия, да, там, для крыс. И чем это все закончилось? Очень интересно, на самом деле, для каждого человека посмотреть и так далее. А то же самое, на самом деле, при рафинированной идеальной маме. Ребенок попадает в жизнь, где случается разное. Он также рано или поздно столкнется со своими неприятными чувствами. И он должен уметь с ними что-то делать. И когда он видит, когда мама испытывает какой-то гнев, и как мама с ним справляется. А когда он видит, что мама ошиблась, и мама идет и извиняется, и говорит, типа, извини, там, что я на тебя там побурчала, я просто очень сильно устала, я была не права, мне надо было тебе там сказать вежливо, например. Ребенок так учится вообще, признавать свои ошибки, просить прощения. То есть ребенок учится быть человеком, да, взрослым, ответственным, живым, только в контакте с живым человеком, а не с таким вот рафинированным идеальным, который улыбка 24/7, он не злится, ничего. Потом попадает в мир и попадает знакомиться с собой, что оказывается тут столько фрустрации, оказывается тут столько всего, а что мне с этим делать, меня не научили. И эмоциональный климат в семье, в котором живет ребенок, он напрямую влияет его и на его обучение, кстати. Когда приходят родители там, с запросом, вот он там не хочет учиться, он там не хочет того-то, сего-то, 5-го, 10-го, всегда, в 90% случаях, переживания ребенка внутренние, то, что он не может сказать родителю про буллинг в школе, например, он не может рассказать про какие-то другие моменты. Это все напрямую влияет на его внешнюю проявленность. Поэтому вот это среда, в которой живет ребенок, и он очень чувствителен к этому всему. Поэтому здесь хочу направить внимание, да, что, дорогие мамы, работая над своим эмоциональным состоянием, слово «работа» — это не что-то такое тяжелое, это для меня это уже такой приятный образ, говорит, что работает слово «раб», а я недавно услышала интересную интерпретацию этого слова. «Ра» — это солнце, да, такой первоисточник такой, трансляция Бога, да, «ра», а «ботать» — значит «пахтать», то есть что-то творить для, на благо какой-то в такой энергии. И когда вы заботитесь о себе, забота о себе, работа со своими эмоциями, да, в хорошем смысле работа, это тоже большой вклад в эмоциональное здоровье вашего ребенка, в эмоциональный климат в семье. И то, как вы справляетесь с этим, вы автоматически учите своего ребенка. Вы вот идеальное воспитание и образование происходит. Да, как говорит мой учитель Шал Александрович Монашвили, воспитание — это в ось питания. Чем мы напитаем эту ось? И мы, проживая какие-то сложные периоды, мы говорим: извини, мой любимый, я сейчас не могу с тобой играть, меня вот, я так боюсь, у меня там сердце колотит, я так беспокоен за это. Я тебя люблю, но я сейчас не могу. Вот у меня, я сейчас там отдохну, там полежу 15 минут, и я могу сейчас там с тобой, не знаю, в обнимку книжку почитать. И мы вместо того, чтобы ощущать себя виноватой, что я не могу сейчас радостно быть с ребенком и играть с ним во что-то. То есть это будет более честно, и это будет давать больше вашему ребенку для его воспитания и образования. 100%.
Да, это, конечно, прекрасное светлое будущее, которое очень хочется каждому родителю дать своему ребенку. Да, это полностью раскрытие его потенциала, заложенного Господом. И замечательно, что это возможно. И как раз вопрос, связанный с этим, что же делать в итоге с этим чувством вины, как убедить саму себя, что я достаточно хорошая мама. Хочется, чтобы подвести некий итог нашей сегодняшней беседы, еще раз об этом спросить.
Да, хочу сейчас тоже дать такую одну приятную практику, услышала ее от своей коллеги. Очень приятная практика. Ну, во-первых, давайте сначала я обращусь к вашему уму. Если мы посмотрим, откуда вообще берутся дети, и не физиологический план, да, а откуда вот эта душа, да, как это, как говорится, она на облачке выбирает маму и папу. И ведь она же выбрала именно вас, не просто так, ваш род. Пришла вот такая душа, да, грубо говоря, она выбрала вас. И этому ребенку, для того, чтобы этот ребенок вырос, выполнил свое там какое-то предназначение, ему нужна именно такая мама, как вы. Именно такая мама. И можно сделать такую потрясающую практику, да, можно положить прям руку на грудь, можно прямо вот прямо ощутить свое дыхание, свое сердцебиение, вспомнить своего ребенка, не знаю, посмотреть на его фотографии, если он где-то у вас рядом есть, посмотреть на него, вот на эти глаза, как этот ангелочек вам пришел. Это касается, кстати, не только родных детей, но и приемных тоже. То есть, да, как это рожденные сердцем детки, они к нам приходят тоже потрясающим кармическим способом. Вот настолько все складывается, что вот к вам ребенок пришел. Или то же самое касается, у меня очень много в работе есть семьи, где отчим воспитывает ребенка. И это тоже его ребенок. Он не просто так пришел, вот ребенок. И вот вспоминая образ этого ребенка, вспоминая его глаза, почаще заглядывайте в глаза своим детям. Просто вот наблюдайте, узнавайте их. Говорите им, какой у них взгляд. Да, просто можете не говорить какими-то образами, какой красивый взгляд, а прям транслировать, да. У тебя там, например, такие голубые глаза, как голубая лагуна. У тебя такие там карие глаза, как какой-то тоже красивый образ там придумайте. Я просто, я в них проваливаюсь, какой-то глубокий. И это будет, во-первых, 100% внимание, чем когда мы просто говорим с ребенком, ну, какие-нибудь там, не знаю, пельмени или блины. Мы вот так вот смотрим ему в глаза, все внимание ему. Это, наверное, самое ценное, что нужно нашему ребенку. И держа руку на груди, просто скажите: я достаточно хорошая мама для своего ребенка, потому что он пришел именно ко мне. Он был послан свыше мне. Значит, именно такая мама, как я, ему нужна. И прям выдохните так. Фух. С этим выдохом выходят все вот эти переживания, если они все равно у вас есть, если вы не знаете, как исправить то, что уже где-то вы наговорили или как-то наругали очень сильно, да, это можно также психологически разрулить, и потом тоже будет очень естественный исцеляющий разговор с вашим ребенком, где эта ситуация полностью изменится. Но очень важно в любой разговор идти после того, как уже все чувства, вся энергетика внутренняя, она уже уравновешена. Это очень важный момент, потому что иначе мы будем говорить одно, а внутри нас все равно будет фонить вот этими эмоциями. Вот. И здесь также бы в этот пункт хотелось бы добавить еще такие некоторые немножко критериев, да, это разрешение себе быть живой, что, во-первых, мы смотрим правде в глаза, мы не обязаны быть 24 на 7 в ресурсе, это невозможно, и мы должны тоже ребенка с этим познакомить. Вот мир, он такой, мы не роботы, мы можем высыпаться, не высыпаться, у нас еще всякие там природные аномалии, да, кто-то там чувствует разные природные явления. Это вот так все, да, это отношения. А жизнь, она такая, она не статична, она постоянно движется, постоянно она в динамике находится. Также еще один важный момент, который мне очень хочется в этом эфире прям озвучить, это крайне важно. Нам важно, как взрослым. Во-первых, ответственность за отношения с детьми на нас, на взрослых, всегда, 100%. То есть не то, что он должен прийти первый извиниться, да, вот он сам. Он не знает, что вообще с этими эмоциями делать. Если разорвался контакт, какая-то ссора произошла, что-то, мы идем восстанавливаем контакт. Всегда мы должны его, во-первых, показываем своим примером, да, мы учим его восстанавливать этот контакт. И еще один потрясающую технику, которую даю своим любимым клиентам, это когда мы ссоримся, тоже недавно прям Storytel про это выкладывала, нам очень важно замечать не только эту эмоцию гнева на нашего подростка, который что-то делает не так, как мы ожидали, замечать также все чувства, мы же все равно его при этом любим. Да, сейчас гнев. Гнев нас накрывает, если мы не умеем, да, обращаться с эмоциями. Ну, у нас нет этого навыка еще общения с ними. Нас реально накрывает этими эмоциями. Может, мы устали, мы физически не можем, и нас накрывает эта эмоция. Но мы все равно его любим. И для ребенка любая ссора с родителем, она, особенно в маленьком возрасте, она подразумевает, что все, меня не любят. Меня отвергнули, меня бросили. Все, я вообще буду сейчас один. Как мне есть, как мне жить, как мне там защищаться от злодеев. Это говорят маленькие дети. Это вот сейчас прям цитата детей, с которыми там я когда-то работала. И поэтому очень важно, когда вы злитесь, в идеале просто заметить это. На самом деле любую даже ссору можно всегда разбирать после. Ну, всегда лучше советую, да, как-то с, например, психологом, если самим сложно, а потом уже идти с ребенком обсуждать. Помнишь, год назад я на тебя поругалась? Было потому-то, потому-то, потому-то. Разделять ребенка и ситуацию. И в моменте можно говорить, можно ругаться, да, можно то-то-то-то, но важно говорить. Я сейчас ругаюсь на ситуацию, которая произошла. Тебя я люблю. Да, я сейчас очень зла. Но это просто моя злость. Я все равно твоя мама, я все равно тебя люблю. Но сейчас у меня огромная злость, что разбилась моя любимая ваза. Потому что как бы ты запошел ее, забил, да, или что-то. Эта фраза, что на наши отношения эта ссора никак не влияет. Ребенку является не то, что спасительным мостиком. В каких-то ситуациях это действительно, когда ребенок просто падает в эту пропасть, что все, все, вот моя смерть пришла. Тот, от кого зависит моя жизнь, ругает меня. Это, знаете, кидает ему вот такой вот канат, говорит, не падай. Это первый раз ребенку обращается именно так. И чем раньше вы ребенку этот разговор проводите, даже если вот неделя прошла, придите и поговорите. Я расстроилась, я тебя все равно люблю. В тот момент я там не сдержалась, еще какие-то факторы. И потом будет все ближе, 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 и вы в моменте уже будете такие. Так, я сейчас злюсь на ситуацию, я тебя люблю, я сильно злюсь, что так произошло, что ты так сделал. Но это на самом деле действует и с любым контакте со взрослыми, особенно, которые испытывали этот опыт со своими родителями. Этот разрыв молниеносных отношений, как будто все сейчас сбросят. И в супружеских парах та же самая история. когда после каждой ссоры женщина думает, да, вот это созависимые наши отношения, все, надо разводиться. Все, надо разводиться. Вот этот вот коннект. Да, мы поругались. Да, у нас недопонимание. Ну да, но ты мой любимый муж. Да, там, но ты мой любимый ребенок. Это очень важный момент. И здесь также хочется проговорить еще про постелить соломку, чтобы таких ситуаций было меньше и меньше. Это, конечно, наш баланс ресурса, про который я буду постоянно говорить мамам. Извините, я буду повторять это из эфира в эфир. Баланс, энергия – это очень-очень важно. Делать осознанные паузы, если вы понимаете, что вы уже злитесь. Просто перед тем, как, даже если вы привыкли уже, там, не знаю, автоматом ругаться на детей, как-то повышать голос, просто прям скажите мне, 5 секунд, и я ругаюсь. И вот эти 5 секунд вы прям так, прям вот как паровоз дышите, да? Это тоже очень сильно помогает для того, чтобы вот эту волну гнева опустить, да, или сделать какую-то паузу, да, сделать не для ребенка, все, иди в свою комнату, а сказать, через 15 минут поговорим, и самому отправиться, и вот это вот в среднем эмоция длится 11 минут. А на эмоциях как раз случаются все ссоры. Под состоянием алкогольного опьянения случается 90% сколько-то всех преступлений. Эмоция плюс, да, отсутствие контроля над телом. Эмоция. 11 минут в среднем идет минут эмоция. Какая-то меньше, какая-то больше. Прямо сделать такой для себя. Так, мы сейчас это обсудим через 15 минут. Все там. Не знаю, убирай игрушки, да, и просто вы сами, не ребенка в угол ставите, вы сами уходите, проживать эту эмоцию. Очень помогает вот так вот. И, конечно же, последний пункт, это касается, опять же, всех, наверное, моментов в жизни, но здесь это очень важно для мам, это поддержка. Не тянуть это все в одиночку. То есть если вы понимаете, что вы не знаете, как, вы не вывозите, у вас уже там накопленный уже такой багаж неприятных ситуаций с вашим ребенком, а если еще этот багаж автоматически подтягивается из вашего детства, то есть у вас у самих много вопросиков к маме, к ее воспитанию, к бабушкам, к дедушкам, в садиках тоже было очень много, на самом деле, неблагоприятных историй, сама лично знаю, и то, конечно, лучше обратиться к специалисту, который поможет этот клубок раскрутить и, наконец-то, не нести эту боль автоматически в эти отношения с детьми.
Да, действительно, какая же глубокая тема, это воспитание детей, как много разных подводных камней может поджидать нас, но вот основные азы, на что обратить внимание, как раз вы сегодня озвучили в нашем эфире. Я думаю, можно перейти к вопросам, потому что они тоже помогут более адресно разобраться с этой темой. Например, нас спрашивают, первый вопрос вот такой: здравствуйте, какие рекомендации маме, если у ребенка СДВГ и постоянно сыпятся жалобы на плохое поведение и отсутствие воспитания ребенка. Ощущение, что да, я плохая мама, отрицательные эмоции и страхи, особенно сейчас перед школой, и пойдем в первый класс.
Сейчас, на самом деле, по поводу СДВГ очень много разных исследований. Может, эту тему недостаточно, да, вот этого диагноза, который поставили, прямо изучить ее с разных сторон. Как так я занимаюсь целостным подходом, я еще могу вам немножко подсветить с другой стороны, с целостной. И есть действительно люди с СДВГ, кстати, недавно читала такие интересные исследования, что вообще люди с СДВГ более успешны в жизни, потому что они более активны. И в этом тоже есть некий плюс. Да? Но это может быть действительно природа, которая наложилась на определенные факторы, которые привело к этому. Здесь тоже, если мы смотрим целостно, то здесь, если действительно эта природа вашего ребенка очень активная, то для него обучение, где будут заставлять сидеть вот так вот ровно, не двигаться, для него и для его психики будет это еще дополнительная нагрузка. То есть для него будет все силы уходить на то, чтобы вообще сидеть ровно. Поэтому здесь тоже можно посмотреть какие-то другие подходы и даже рассмотреть какие-то, может быть, частные какие-то школы, где умеют работать с таким темпераментом, если мы это говорим, что это действительно природа. А также в большом проценте случаев просто процитирую своего преподавателя. СДВГ сейчас ставят направо и налево. И вы можете провести эксперимент. Тем более, вот у нас почти, да, месяц остался до учебного года. Вы можете... Прекрасный день. Сегодня прекрасный день для того, чтобы начать детокс, на самом деле, сегодня Экадыша. И я в своих каких-то программах по питанию, например, мы все детокс начинаем тоже в этот благоприятный день. Это благоприятный день для поста и духовной практики. Ну, пост — это же тоже приятный детокс. И можно такое приятное решение принять и даже сегодня начать. И ребенку, ну и, понятное дело, родителям, или хотя бы маме, то есть какому-то взрослому, который будет поддерживать на этом пути, и поговорить с папой, чтобы он где-то вкусняшки ел за пределами дома, это ребенку исключить весь белый сахар. Потому что белый сахар, особенно в тех количествах, которые сейчас его едят дети, очень много скрытого белого сахара, мы его не замечаем. У меня было удивление, я была на фестивале, я увидела, что в свежий сахар. Я думала, соль сыпят, но нет, соль посыпали после. Я спросила, это сахар для того, чтобы не горчила какая-то зелень. Мой нутрициолог внутренний словил припадок в этот момент. Я думаю, господи, то есть я кормлю ребенка свежим салатом, а там просто скрытый сахар, белый рафинад. Ну, настолько я была удивлена, что вообще в этом мире такое возможно. Вот. Очень много скрытых сахаров. И исключить сахар, да, заменить на полезные сладости, оставить цельный, сладкий вкус все равно нужен женщинам, детям. Например, мед, да, если нет аллергии. Мед именно настоящий, который там не откормлен на сахаре пчелы, да, ищите пасечников, ищите знакомых. Вот. Если вы в Петербурге, то поделюсь контактами. Второй момент, да, это исключить все такие провоспалительные продукты. То есть, например, белую муку. В идеале на какое-то время вообще советуют исключать глютен полностью. Глютен, то есть в любом виде, потому что тоже глютен является провоспалительной историей. Ну, в первую очередь, это вся белая булка, вся белая выпечка и так далее. То есть какой-то цельнозерновой хлеб тоже без сахара, к сожалению. В хлеб тоже кладут сахар, как бы это ужасно не звучало. И на самом деле проводили такой эксперимент, и я не помню, сколько дней, вот врать не буду, то ли недели три, то ли полтора месяца. И все те дети, которые просто стали питаться здоровой пищей, да, без вот этих триггеров, без мучного, без сладкого, вот этих вредных сахаров, у них пропали все проблемы с учебой, они стали более внимательны, и вот просто питание. И на самом деле тоже это напрямую связано, так как наш кишечник – это наш второй мозг, и то, что мы как раз его кормим вот этими белыми булочками, сахаром, это все патогенка внутри нашего кишечника. Это все напрямую связано. То есть это действительно, если это не природа ребенка, то это убирается просто здоровым питанием. И вообще здесь тоже посмотреть тоже в свою сторону, насколько в своей жизни, вообще зачем в вашем доме вот такая есть еда. И также тоже к триггерам, сразу хочу сказать, относится покупная молочка, потому что, к сожалению, то молоко, которое у нас в магазине, оно прошло столько всяких добавок, что там действительно часто вызывает определенную побочку в организме. Тоже, если едите молочные продукты, прям в хороших местах лучше их искать. Это тоже относится ко всем переработанным, каким-то мясным, рыбным продуктам, тоже часто они являются триггером. Тоже лучше вообще полностью исключить. И еще один момент с точки зрения ментальной истории, вот в эту же историю с СДВГ хочу сказать, это насколько ребенок ваш имеет нагрузку ментальную. Например, мультики. Мультики можно быть смотреть советские, могут быть советскими, да, когда красивая картинка, там ворона на ворону похожи, там приятные цвета. А есть мультики, где 1000 ярких цветов, быстро сменяющие друг друга. Либо если он смотрит ролики, да, какое-то там, не знаю, клиповое мышление. Лучше вообще сейчас полностью исключить ролики, чтобы ребенок вообще не смотрел, потому что мозг тоже, то, что атрофируется, но он потом не может задерживаться долго на одном. То есть как раз-таки тренировка для таких деток будет смотреть 15 минут советский мультик с плавными картинками, с цепочкой, чем посмотреть 15 минут 100 роликов по 10 секунд. То есть там будет сильное перенапряжение, даже какие-то короткие мультики. И с ним какие-то игры из серии того, что берем в библиотеке книжку, там найди и покажи. И вот на большом рисунке ребенок ищет, да, он будет свое внимание дольше как бы задерживать. То есть это все будет помогать. Это действительно, если есть какая-то сложность с этим. Вот, так что желаю вам всего самого наилучшего. Не знаю, как зовут слушательница, звала бы по имени. Спасибо за вопрос. На самом деле, очень тоже частый вопрос, дорогая.
Да, благодарю вас. Действительно, комплексный подход. Это уникальная вещь. Спасибо, что раскрыли то, на что стоит обратить внимание. Это не всегда именно проблемы воспитания, а иногда зачастую проблемы образа жизни. Это тоже важно понимать. Еще один вопрос у нас есть. У меня ребенок подросток, и сейчас переходный возраст, когда я особенно сомневаюсь, хорошая ли я мама. Ведь как будто его поведение – это результат моего поведения в прошлом. Или это не так? Как сохранить доверие отношения в этот период?
За 2 секунды ответа я не отвечу именно на последнюю часть вопроса. Это, безусловно, работа. И у меня много подростков в работе психологической, много родителей, у которых подростки. Это путь. Но сразу хочу вам такие дать какие-то ориентиры, на которые вы можете опереться. Во-первых, мой любимый образ, который я говорю практически, наверное, всем клиентам с подростками по психологии, я говорила этот образ. Представьте, что ребенок это гусеничка, маленькая зеленая гусеничка, которая легко пальцем раздавить. То есть он действительно нуждается в защите. Взрослый человек ответственный. Вот все есть этот образ, в котором мы хотим видеть нашего ребенка, когда он вырастет. Да, ответственный, знает, что он хочет. Вот просто смотрим и радуемся. Это красивая бабочка. Ну, чтобы вот эта вот страшная гусеница, мохнатая еще бывает, стала красивой бабочкой, она должна пройти этот средний период в своей жизни куколки. И как образуется куколка? Гусеница находит ветку, на ней она делает эту куколку, этот кокон делает, и она крепко держится за эту ветку. И этот кокон, он у разных видов гусениц бывает разный. У кого-то он действительно с колючками, у нас бывают очень колючие подростки. У кого-то он бывает гладенький, но всегда он твердый. Если вы ногтем так постучите, лучше не стучать по-настоящему кокону, это неблагоприятно для будущей бабочки, но он всегда твердый. И что происходит у подростка? Вот он жил в вашем поле, узнавал мир через вас, он видел мир через вашу призму. С возрастом он видел, что ага, тут по-другому, тут по-другому, тут по-другому, а в подростковом возрасте он сталкивается с тем, что он разочарован в том образе, который ему давал родитель. Он видит, что оказывается у других совершенно все по-другому. Это что, оказывается, не все так воспитывали, как меня? Что, оказывается, кто-то может есть десерт до супа, в смысле? А может, моя мать была не права? То есть вот этот сам факт, что я сейчас на какое-то время вообще под сомнение поставлю все то, что было раньше, это часть его поиска себя, его вот этого проживания в этом коконе. И что важно делать взрослому? Важно понимать, что это норма. Это норма, что он сейчас ищет себя, он будет пробовать себя. И он может хотеть красить волосы в зеленый цвет, одеваться в необычную одежду. Лучше, чтобы это прошло сейчас, пока он еще находится в вашем поле, пока он знает, что если что, я приду к маме. А потом мы видим бабушек с разноцветными головами на байках, которые разъезжают. Потому что когда-то они были с женщинами, которыми вот прожили подростковый возраст, не ощущая, не пробуя свою свободу. Как и 3 лет, как он проходит у ребенка, да, вот я, мне, мое. И подростковый возраст, если мы говорим через такой, да, йогический язык, там, чакравидия, то у нас заканчивается 2-й 7-летний цикл, у нас начинается 3-й, как раз наш подростковый возраст, да, то есть это в среднем, кто-то говорит, с 14 лет, если мы по 7 лет берем, но это немножко сдвинуто все-таки, не ровно год каждая чакра у нас как-то, да, этап проходит, может быть, с 12 по-разному, да, может затягиваться. То есть 3-й цикл это тоже цикл нашей 7-летка, да, условно 7-летка нашей 3-й чакры, нашего кризиса 3 лет, но он теперь будет длиться 7 лет. Как вам такая история примерно? Что может делать родителям? Родители, не просто так говорила эту свою метафору, которая у меня родилась много лет назад, с этой бабочкой, с этим коконом. Вы та ветка. И вот если в этот момент эту ветку еще будет штормить и говорить, так, в смысле ты колючая? Нельзя так? где тут моя нежная, прекрасная гусеничка, которая ничего плохого не делала? Ну-ка, слушай меня. Да, как это делать, какими формулировками? Это все индивидуально, это все, конечно, да, на какой-то личной консультации, работе. Но ребенку тоже, ему на самом деле сложнее. И для родителя важно помнить, что я ветка, я держу этот кокон. И родитель может говорить ему, что может транслировать родитель, да, что ты говоришь, мне неприятно. Ну, это сейчас общая такая схема, на самом деле всегда индивидуально, там, это всегда лучше индивидуально, да, с психологом обсудить. Но всегда важно донести. Я всегда тебе помогу. Вот какая бы там ситуация ни была, я тебя все равно люблю. Ты мой любимый ребенок, то, про что мы как раз говорили чуть раньше. И ребенок уже говорит: нет, тоже сейчас цитаты прямо моих прекрасных подростков клиентов. Мама говорит, что я красивая, потому что я ее дочь, она так сама не считает. Но при этом она может говорить вообще противоположно. То есть вы ему говорите хорошее, он вообще в штыки. Но при этом это он вас проверяет неосознанно. Потому что все равно вы всегда, что бы ни происходило, он сейчас очень уязвлен. Но все равно у него внутри есть этот стержень, это та ось, которую вы все равно напитываете его родительскими посланиями. Что бы ни происходило, вы говорите: я знаю, ты справедливый, ты все хорошо сделаешь. Я там тебя люблю, всегда буду как бы любить и поддерживать. Понятное дело, что когда у нас ребенок на вас ругается, да, ну, все по месту мы говорим, но мы не должны, что мы можем сделать, да, что должны, не должны. Мы, если мы будем помнить про это, что мы эту ось любовью, стопроцентным принятием, даже вопреки всех его слов, будем напитывать, мы будем делать сейчас самое лучшее для его становления бабочкой. Что бы я ни делал, родитель меня любит. Плюс это гормональный всплеск у детей. Они сами не понимают, что они творят. Их просто шатает из стороны в сторону. Они вообще не хотят ругаться, а ругаются. Они вообще не хотят перечить, а перечат. То есть это бывает во многих моментах неосознаваемый процесс. И когда родитель эту тему изучает, он говорит: так, я понимаю, тебя штормит, я тебе помогу. И ребенок такой: ой, господи, ветку не штормит, я хотя бы могу тут закрепиться. То есть мы опора. То есть это как такая... Не то, что битва, да, это просто будьте веткой с колючим коконом. Вы им очень сильно помогаете. Вспомните себя, свой подростковый возраст. Если вы его очень болезненно прожили, то тоже, да, психологу в работу исцеляется потрясающе. Когда вы там исцеляете, вы автоматически знаете, что делать с вашим ребенком. Потому что когда вы в контакте со своим подростком, у вас свой подросток. И по факту в этой ситуации оказываются два подростка. То есть вы из такой 45-летней красивой женщины, бах, красивого подростка, там с тремя прыщами, которые не знают, что с этими прыщами делать. И вот такой у нас получается, то есть как будто бы встречаются два подростка, которые сами не знают, что делать. И каждый из них нуждается в том взрослом, который будет этой твердой опорой, будет этой веткой, на котором они могут спокойно держать свой кокон, и внутри вот это все. Представляете, что вообще внутри происходит этого кокона, что из уродливой волосатой гусеницы образуется красивая бабочка. Мой мозг не может это представить. Какое там месиво происходит. Вот такое же месиво эмоциональное, ментальное внутри вашего подростка. Но скоро будет бабочка. Просто будьте этой опорой.
Благодарю за прекрасный пример. Действительно, он многое расставляет на свои места и напоминает о самой главной, да, обязанности родителя наполнять ребенка любовью, быть ему опорой, несмотря ни на что, любить и еще раз любить. И, наверное, последний вопрос озвучим на сегодня, потому что он тоже очень часто встречается. Доброе утро, благодарю за эфир. Как не винить себя, если от истощения, невозможности полноценно отдыхать, выгораешь и срываешься на ребенка?
Классическая, да, наша схема. В первую очередь, вот, да, сейчас для вашего ума говорю, прекрасного ума, ваше тело старалось как могло, просто, вот оно выполняет все обязанности, а ресурсы нет. Если для вас будет удобнее и более эффективно, то сделайте это ради детей. Вот с такой формулировкой. Если для вас другая формулировка будет эффективнее, то сделайте это, не знаю, там, ради себя, ради там, для каждой вот, сейчас вспоминаю, да, свои кейсы, своих прекрасных клиентов, у кого-то мотивация молодость, красота. Ради этого, наконец-то, все-таки женщины такие думают, хо-хо, я готова ложиться вовремя спать, например, да. У кого-то какая-то реализация, то есть у них настолько вот это их какая-то мечта их сподвигает. У кого-то, да, ради детей. А, вот, найдите ради чего. У кого-то ради отношений с Богом. Для того, что я вообще, как бы, вот, Господь, для тебя хочу воспитать хороших детей. У каждого это свое, свое найдите это. А ради чего, да, вот эту вот мотивацию, чтобы из вот этого состояния выйти. Как из него выйти? Иногда, сразу хочу сказать, иногда, если это состояние уже затяжное, нужна поддержка фармпрепаратов. Я их не сторонник, но сразу хочу сказать, что иногда в каких-то ситуациях это необходимо. И действительно надо пойти к психиатру. Это не врач, который лечит психов, нет. Никого не поставит на учет. Кого-то поставят, конечно, но я думаю, что такие люди не слушают эфирное это радио. Но дело в том, что ни один психолог юридически не имеет права выписать вам поддержку, потому что где-то это необходимо. Так же, как и при проживании утраты, при каких-то депрессионных состояниях нужна поддержка. И это не значит, что всю жизнь. Это где-то действительно бывает нужно. Я знаю такие ситуации. И каких-то своих клиентов я понимаю, что ну, невозможно, не вывозит психику уже по-другому. Вот. Если все нормально, да, нету необходимости в такой тяжелой уже артиллерии, назовем это так, то, конечно же, когда мы находим эту маленькую хотя бы мотивацию ради себя, ради каких-то отношений, значит, увидеть свои фотографии со свадьбы, вот хочу так же снова выглядеть, такой же быть ресурсной. Просто в свое расписание. Вот я, кстати, недавно, нет-то рядом сейчас моего календаря, недавно я делала план на август. Что я сделала в первую очередь? Я поставила себе выходные дни. Выходные дни – это не выходные с семьей, не какие-то развлечения, это выходные дни, когда у меня просто вот, я даже могу телефон не брать. У меня нет никаких обязанностей, да, у меня там, я не обеспечиваю себе даже еду в этот день. А, вот мой выходной день, когда я могу просто вот остановиться, выдохнуть, не думать ни о каких обязанностях. И моя точка сборки, моя точка покоя, она приходит в равновесие. И я уже из этого импульса, что я сейчас хочу, я действую. И удивительно, что очень часто это взять, перемыть верхние полочки. Нормальный такой выходной, да? Но при этом это не состояние. Мне надо перемыть полочки. И я потеряла всю энергию на этом. А из серии того, что из своего, своей точки покоя я действую. Так у меня очень, у меня плотная запись там и, ну, по моим видам деятельности, по психологии. И у меня большая очень ментальная нагрузка. Ментальное тело мое очень много работает. И в первую очередь такой отдых – это для него, да, для ментального тела, не для физического. Я там не разгружаю какие-то вагоны и так далее. Потом я ставлю уже качественное время с семьей. Я планирую какие-то, не знаю, театры, пикники и так далее. Ну, так я могу себе позволить, я работаю не на работе, да, 5 на... сколько там у нас, как это считается, не пятидневку. Потом я ставлю себе рабочие дни. Я к этому как бы вот пришла уже в достаточно взрослом возрасте. Но несмотря на то, что даже когда я работала в офисе, все равно у меня был четкий план. То есть я планировала свои выходные. И это так же, как у меня есть клиенты, которые работают пятидневку, которые работают очень много, которые закрывают, не знаю, кредиты, которые вынуждены много работать, которые, не знаю, потеряли кормильца. У меня тоже много таких клиентов есть. И там мы не боремся, исключаем это слово из рациона, мы даем воздуху понемножку. То есть мы, например, планируем, вот обязательно мы пришли, допустим, у нас домашние дела, да, каждый час, у нас вот как в школе, 45 минут урок, 15 минут отдых. Это 15 минут отдых, если у нас маленькие дети, мы детей сажаем на советский мультик, все, мы хорошая мать, мы посадили ребенка на мультик, мы хорошая мать, потому что мы позаботились о своем здоровье. И мы уделили время себе. мы полежали в медитации, мы расслабились. По чуть-чуть также мы отработали день, мы прямо вот все. В пятницу мы лежим в ванной, например, и так далее. То есть по чуть-чуть вводим. Вот так бы я ответила, по чуть-чуть вводите. Обращайтесь за помощью к специалистам, если чувствуете сами, что не вводите.
Благодарю вас, дорогая Олика. Вот, слушая вас, действительно можешь представить, что такое комплексный подход, на что похожа полноценная жизнь, когда есть время и любви, и детям, и самому себе, и восстановлению. И те рекомендации, которые вы даете, они действительно доступны каждой из нас, поэтому я уверена, что наши слушательницы и слушатели тоже успешно применят их в своей жизни, чтобы жить той счастливой, полноценной жизнью, которой мы все достойны и которой наделил нас Господь. Поэтому благодарю вас, Олика. Мы опубликовали ссылки на ваши ресурсы у нас на страничке на сайте Видорадио, поэтому мы с вами не прощаемся и всегда ждем на волнах Видорадио, и наши слушатели тоже рады будем отправить к вам в гости, чтобы продолжать наполняться важными и ценными знаниями.
Спасибо большое, была рада служить вам, рассказывать о таких важных вещах. Пускай емко, зато самые часть самых сливок для того, чтобы действительно жизни становились лучше. Люди становились более счастливыми, люди приближались к себе истинным, выстраивать, чтобы у них было и время, и возможности, это ценности, и опыт выстраивания самых главных отношений в жизни, отношений с первоисточником, и уже, соответственно, жизнь будет совершенно другой. Поэтому да, это очень важные темы. Спасибо, что благодаря вам я могу их освещать. Спасибо всем слушателям. Вам лично, Анна.
Да, благодарю вас. Пусть будет так, как вы описали. И до новых встреч. До свидания.